Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17 часов 8 минут. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили. Сегодня в гостях у нашей программы экономист Михаил Хазин. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
И я напоминаю нашим радиослушателям, что можно присылать свои вопросы на наш СМС +7 985 970 45 45. И во второй половине нашего разговора мы обязательно ответим на ваши вопросы. А на интернет сколько к вам вопросов пришло? Как к премьер-министру практически, или к президенту, я даже не знаю. Очень много, очень интересно. Интересуют наших радиослушателей, телезрителей вопросы экономики. Но начнем мы с вопросов геополитики. И здесь такие царят, в общем-то, ощущения предвестия апокалипсиса некоего. На что немедленно реагирует российский МИД, Министерство иностранных дел, некий источник, который беседовал сегодня с журналистами, заявил, что, в принципе, не США нам указывать, что делать. И я процитирую: до сих пор все хорошо до тех пор, пока нам не говорят, как себя вести, с кем дружить, с кем спать, а кого выставить за дверь. В конце концов, нам с ними детей не крестить, у нас и без них есть с кем общаться. И вообще, по мнению представителя МИДа этого анонимного, после выборов президента США отношения с Россией могут вообще сойти на нет.
Мы сильные утверждения. Вообще говоря, я с этим утверждением категорически не согласен. По очень простой причине. Дело в том, что в начале 90-х мы сказали, что мы будем строить капитализм. Совсем недавно это утверждение подтвердил наш президент, который сказал: мы в начале 90-х выбрали глобализацию, и с этого пути мы не сойдем. Под глобализацией он имел в виду весь комплекс как бы капиталистической системы. Сегодня капитализм в мире финансовый, построена эта финансовая система на американском долларе и регулируется с Федеральной резервной системой США. Нравится нам это или не нравится. И в этом смысле вести себя так, что говорить, типа, она совершенно не волнует, что у вас происходит, по меньшей мере странно. Но я еще понимаю, если бы мы себя вели в том смысле, что говорили, что мы ни от кого не зависим, у нас все свое, и в этом смысле не надо нам указывать. Но простите, мы деньги, наши резервы держим в их ценных бумагах, мы у них закупаем продовольствие, мы у них закупаем товары народного потребления, и в некотором смысле мы даже более зависимы от мировой финансовой системы, чем сами Соединенные Штаты Америки. По этой причине такие утверждения выглядят по меньшей мере странно.
Но в данном случае я попробую выступить адвокатом МИДа, хотя наверняка министерству это и не нужно. Они, видимо, хотят сказать, что у Америки, у самой такой кризис глобальный, ей ли указывать нам, что делать?
А понимаете, в чем дело? Если мы считаем, что мы самые умные, то давайте сами предъявим некий путь. Скажем, вот эти, мы знаем, вот у вас кризис, мы знаем, что делать. Но предъявить мы это не можем. Более того, люди, которые у нас занимаются экономикой, на самом деле в рамках западной экономической иерархии занимают достаточно низкие места и по своему статусу не могут претендовать на то, чтобы кому-то что-то в Нью-Йорке, в Лондоне или в Вашингтоне объяснять. По этой причине, ну, так себя не ведут. То есть, либо мы говорим, что мы маленький, но гордый народ, у нас своя система, и мы в рамках своей системы будем работать. Либо же мы говорим, как сказал наш президент, мы часть этой системы, и мы будем соблюдать ее правила. Но если мы соблюдаем ее правила, тогда не нужно объяснять, что мы умные, и не нужно нам ничего указывать. Нам указывают всего-навсего, чтобы мы следовали их правила. Это их правила. Мы сами сказали, что мы будем им следовать. Ну так они нам резонно говорят: ребят, вы сами сказали, следуйте. Другое дело, что очень многим людям здесь у нас эти правила не нравятся. Но, к сожалению, эти люди пока не определяют политику нашей страны.
Ну, а все-таки тогда еще вернемся к заявлению МИДа, и там есть еще вторая часть, в которой представитель министерства утверждает, что Америка стоит на грани полномасштабного кризиса существования.
Ну, стоит.
Стоит, действительно?
Стоит. Мы тоже стоим вместе с ней. Ровно потому, что находимся в рамках той же самой системы. Еще раз повторяю, по нам он ударит, может быть, сильнее, чем по ним.
Кстати, с этим связаны большинство вопросов наших радиослушателей. Что будет с нами, когда кризис воплотится в США?
А понимаете, в чем дело?
И когда он может быть?
Вот тут я хочу сказать одну вещь, которая, может быть, покажется немножко крамольной. Я сказал о том, что кризис этот неизбежен 8 лет тому назад, за что меня там несколько лет поливали грязью все, в том числе и ваша радиостанция.
Ее участники.
Значит, я как бы теорию этого кризиса, российские экономисты, прежде всего Олег Владимирович Григорьев, Андрей Борисович Кобяков и я, закончили в 2003 году. Там книжка вышла наша. После этого мы больше кризисом не занимались, уже 5 лет. Мы пытаемся понять, что будет после кризиса, что нужно делать и, соответственно, как будет выглядеть мир после кризиса. Это очень интересная тема, она бесконечная по объему и по обсуждению. Но говорить, что будет как бы в процессе кризиса и сразу после, вот с точки зрения конкретных его проявлений, достаточно сложно, потому что, как и любой кризис, он носит очень субъективный характер. В частности, например, очень сильно развитие кризиса будет зависеть от того, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Ну, грубо говоря, нанесут удар по Ирану, не нанесут. Но я продумаю, что
политика
все...
Политика Обамы или Маккейна.
Идти не нанесут. Но не в этом дело. Очень важно, какие будут чисто как бы субъективные решения. Потому что всегда есть некий выбор. И вообще говоря, если все спокойно, то есть время на то, чтобы прийти к консенсусам, к некому решению. И этот консенсус можно предсказать какими-то экспертными аналитическими методами. Когда же у вас, грубо говоря, вы знаете, что вот принесут президенту на выбор 3 решения, и у него будет на это решение 3 минуты, ничего нельзя предсказать. Потому что вот все зависит от его там локального состояния, которое неизвестно. И в этом смысле я не хочу обсуждать кризис. То есть да, он будет. Да, он будет сильный. Это такая будет смесь кризиса 1998 года и Великой депрессии. Вот обращаю внимание, в 1998 году кризис очень быстро закончился. Почему? Потому что был спрос, мы очень быстро вытеснили импорт, и начался рост мировых цен на нефть. То есть, иными словами, это был наш внутренний абсолютно рукотворный кризис, сделанный конкретными ребятами, которые на нем зарабатывали конкретные деньги, там, 2,5 года.
А теперь мы в одной лодке со всеми.
А теперь кризис будет везде. То есть, ну, это пример. Вот те, кто представляет себе, что такое была Великая депрессия в Соединенных Штатах Америки, вот представьте себе, может ли маленький провинциальный городишко в США в те годы считать, что он защищен от общего кризиса? Это невозможно. С точки зрения мировой экономики мы маленькая провинциальная страна. У нас всего 150 миллионов человек населения. Она маленькая. В Китае больше миллиарда, в Индии больше миллиарда, даже в США там 300 миллионов.
Ну так это что, значит, с нас снимают некие обязательства? Можно просто махнуть рукой и сказать, ну вот видите, это общий процесс.
Нет, конечно, нормально. Нет, конечно. Но проблема вот в чем. Дело в том, что даже без учета кризиса, та политика, которую сегодня, экономическая политика, которую сегодня проводит российская руководство в сфере экономики, она является, ну, мягко говоря, странной. Ну, например, любая нормальная страна пытается аккредитовать своих потребителей в национальной валюте, их поддерживать. Наша страна целенаправленно не дает банковской системе кредитовать российские предприятия. В результате у нас не только доля кредита в экономике в разы меньше, чем бы нужно было бы, но еще и половина этих кредитов это кредиты иностранные. Ну, грубо говоря, я предприятие, я хочу что-то производить, что-то наше, отечественное, валенки.
Предположим.
Я прихожу в банк и говорю, дайте мне 1 000 000 рублей, я буду делать валенки. Вы знаете, я не могу вам дать 1 000 000 рублей. У вас вот там плохая кредитная история, ее, собственно, вообще нету. У вам нечего дать в залог. У нас по вам будут очень жесткие резервы, нормы резервирования. Вот, знаете, мы вам не можем дать. Вот идите там в Западный банк и берите там кредит. А Западный банк говорит, ну, кто вы такие, чтобы вам дать кредит? Нет, мы вам кредит не дадим. А российские банки которые не могут дать кредит, им все равно нужно что-то делать. Они идут в западные банки и говорят: дайте нам денег, чтобы мы могли в России выдавать кредит. Западные банки говорят: ребят, мы дадим вам кредит, но только мы не хотим, чтобы вы кредитовали своих производителей, которые будут конкурировать с нашими производителями. Мы дадим вам денег, чтобы вы дали деньги своим потребителям, чтобы они купили продукцию наших производителей.
Это очень сложная система, все равно все покупают китайское, вас умоляю.
Не только китайское.
И валенки тоже делаются в Китае, я в этом глубоко уверен.
Может быть, может быть. Но на самом-то деле, правильно ли это? И потом не только, соответственно, китайское. Теоретически мы могли бы там что-то еще производить, но не производим. Еще раз повторяю, это целенаправленная политика. Есть еще целая куча странностей, но в целом мы сегодня, начиная примерно с 2003 года, после смены руководства Центрального банка, один к одному повторяем ту политику, которую проводила в 1996-1998 году вот тогдашнее руководство Минфина и ЦБ. Более того, это делают те же самые люди. Потому что я напоминаю, что нынешние руководители Минфина и ЦБ в 1997-1998 годах были первыми заместителями министра финансов. Они организовывали дефолт в 1998 году, сейчас они снова организовывают дефолт. А, правда, не суверенный, а банковский. Зачем они это делают? Это вопрос не ко мне. Он как бы выходит за рамки чисто экономических.
Еще один вопрос, который говорит о наших российских, крепко российско-американских отношениях или не говорит. Мне бы хотелось, чтобы вы объяснили. Сегодня прошла информация, что компанию МИАМ, которая занимается недвижимостью, это риэлторский рынок, да, могут объявить банкротом где-то к октябрю. Связано ли это с кризисом ипотеки в США?
Ну, вы знаете,
или это тоже внутреннее?
Это вопрос очень сложный, потому что, как вы понимаете, интимные тайны финансов, они на поверхность не вылезают. Совершенно очевидно, что с ипотекой в нашей стране имеются проблемы, потому что доходы наших граждан ниже, чем средние доходы в США, а цены на недвижимость в Москве, где собственно, МИАНа работает, уже выше, чем в США.
Вот. Да.
Тем самым, собственно, кризис ликвидности вот по бумагам, связанным с этой самой ипотекой, должен быть уже сильнее, чем в США. А другое дело, что какой-то, поскольку сам по себе этот рынок много меньше, чем в США, то за счет банковских кредитов он еще какое-то время может существовать. Не знаю, сколько там, 3 месяца, год, 2 года, 5 лет, не знаю. Не берусь утверждать. Разумеется, когда грянет кризис мировой, то у нас все посыпется, это понятно. В 98 году, кстати, так и произошло. Сразу после дефолта, еще какое-то время рынок недвижимости держался, потом он посыпался, минимум у него был, кажется, весной 2000 года, а потом он пошел вверх. Так вот, что есть МИАН? Это есть конкретные проблемы конкретной компании. Я напоминаю, что генеральным директором и владельцем компании МИАН является Сенаторов, который племянник бывшего префекта Центрального округа.
Так,
может
о чем
быть, это
говорит? Это
просто как бы некоторая специфика. Был дядя, все было хорошо, нету дяди, стало плохо. Вы же понимаете, что такое тоже может быть.
Да, может быть, как-то. Решение, как это у нас говорится, решение внутренний конфликт.
Да, а может быть, это первая ласточка ипотечного кризиса. Я не берусь здесь отвечать на этот вопрос точно.
А следует ли в таком случае, если мы говорим о кризисе, в который втянута российская экономика, российскому правительству предупредить о том, что такой кризис возможен, как это сделано на днях Рауль Кастро, выступив перед кубинским народом, как он точно сказал, пытаются избежать мировой кризис, но населению нужно быть к нему готовым.
А понимаете, о чем дело?
Или, может быть, Куба живет отдельной
это
жизнью?
Нет, дело не в том, что она живет отдельной жизнью. Дело в том, что на Кубе все-таки социализм в том смысле, что отношения между правительством и народом совершенно другие, не те, что у нас сейчас.
То есть у них там с человеческим лицом, вам кажется?
Это вопрос очень, как бы, что кому нравится. Угу. Одним нравится одно, другим нравится другое. Одним нравится, чтобы к нему вообще никто не приставал. Типа, отстаньте от меня со своим правительством, я вот тут свой огородик копаю. А другие требуют, чтобы ему там давали бесплатную квартиру, бесплатную медицину и все остальное. Разумеется, тут есть проблемы, потому что может оказаться, что на всех не хватает, и поэтому квартиру, да, дадут, но через 25 лет. Так вот, В школе мы отказались от социализма, то мы построили капитализм. Капитализм – это власть капитала. И правительство, соответственно, отражает интересы этого самого капитала. С точки зрения капитала любой скандал – это вредно. Что касается народа, то народ у нас как бы... Предпринимательство же сейчас
народ
в цене.
Народ ко всему готов.
Да, народ должен быть готов. И, соответственно, реагировать, если вдруг что-то произойдет. Вот классический пример выступления нашего премьера по ситуации с Митчеллом.
Да, Митчелл.
Я думаю, что он не ожидал, что будет такое падение фондового рынка. На истории с Митчеллом.
Ну, смотрите, как это не ожидал? Но есть же какие-то аналитики, которые
Простите,
рядом с ним должны ожидать.
И одну секундочку, давайте разбираться. Значит,
профессиональные экономисты.
У любого большого начальника, не как бы, эксперты в окружении, а чиновники, которые назначены на должность. Задача любого чиновника – сохранить свою должность. Лучший способ для этого – не говорить гадости начальнику. И не говорите, типа, начальник, вот тут вот ты хочешь наехать на Митчелла, этого не надо делать, потому что будет бобо. Нет, надо как бы эту тему аккуратно обойти, а когда что-то произойдет, сказать, ну да, конечно же, но это же не моя тема, я за это не отвечаю, за это отвечает вот этот. И показать на кого-то пальцем другого. Это стандартная совершенно бюрократическая игра. Поиск виновных. И в этом смысле у меня есть, судя по тому, что тема была Митчелла в понедельник продолжена, и еще при этом немножко в другой, немножко другими оттенками, у меня сложилось четкое совершенно ощущение, что по итогам обвала пятничного, который, скорее всего, произошел из-за того, что, в общем, неладно что-то в королевстве датском, Владимирович рассердился и спросил, кто виноват. Мы сказали, ну вот, Владимир Владимирович, есть два варианта. Вариант или виноваты свои, или виноваты чужие.
Хороший
Конечно,
ответ.
Чужие, сказал Владимир Владимирович.
А ну, чужие тогда, значит, это кто?
Тогда, значит, надо продолжать ругать Митчелла за нарушение законодательства. Теоретически можно было сказать, ну да, извините, вот не досмотрели. Вот поэтому сейчас мы вот этого министра снимем, или там вот этого замминистра, за то, что он устроил вот такое вот безобразие. Но я что-то не припоминаю, чтобы за последние 15 лет, ну уж 8 так точно, в нашей стране кто-то был уволен из чиновников за, там, за ошибки или за несоответствие.
Так это вы считаете, что это ошибка, вот такое выступление Путина?
Нет, не выступление Путина, а
не прогнозирование
тех, кто, соответственно, готовил это его выступление.
А может быть, наоборот, это стратегический шаг?
Это мне представляется маловероятным.
Который повышает популярность Владимира Владимировича.
Ничего себе повышает.
А в нем говорят опять. Мы это обсуждаем в эфире «Эхо Москвы».
Ну, вы знаете, тогда уж проще поздравить наших футболистов с третьим местом на чемпионате.
Это будет еще.
Это Олимпиада. Да, Олимпиада. Нет, на самом деле совершенно очевидно, что некое решение по Митчеллу было принято. Не будем сейчас вдаваться в детали, потому что они, на самом деле, еще не все известны, а, может быть, и никогда не станут известны. Ну, то есть, так сказать, публично. Но проблема-то в другом. Такого рода решение должно готовиться. То есть, кто-то должен быть вызван к премьеру. Вот, как бы, есть такое мнение. Что вы скажете? Какая будет реакция? Будет ли обвал? Что скажут иностранные корреспонденты?
Шаги.
Ну и так далее, да. Любое высказывание первых лиц, так, ньюсмейкеров, выражаясь вашим языком, оно должно быть подготовлено, по крайней мере, оценено. То есть, если Владимир Владимирович это сделал по своей личной инициативе, тогда это, ну, странно и опять-таки говорит о низком качестве, работы его аппарата, потому что, ну, глупо, если есть возможность понять последствия, их не понимать. То есть, может быть, он решил, что ему все равно, как бы, то, что ему скажут, не будет соответствовать.
Ну, наши радиослушатели, может быть, точно поняли как раз высказывание Владимира Путина, потому что очень многие спрашивают по интернету, а стоит ли, когда и будет ли, стоит ли ждать раскулачивания олигархов? То есть, сигнал воспринят был именно так.
Понимаете, в чем дело? До сих пор ни одного олигарха, в общем, не раскулачено.
Нет, ну один может
Борис
быть.
Борис Абрамович Березовский уехал в Лондон, да, но с деньгами. Гусинский уехал куда-то там, но с деньгами. А что касается Ходорковского, то тут тоже дело тонкое, поскольку все-таки не в Москве было принято решение о его раскулачивании, а вовсе даже в Вашингтоне.
Вот так вот.
Ну как, он покусился на святое. Он решил, что ради того, чтобы заработать 3 миллиарда долларов, или сколько там, можно построить нефтепровод в Китай.
Не, ну где принято решение, это уже не важно. Главное, что оно принято.
Нет, это принципиально важно, потому что как бы...
Нет, когда, нам, людям, я говорю.
Когда люди говорят про раскулачивание, да. Они имеют в виду, что здесь будет принято решение. Нет. А кроме того, вы меня извините, какое же это раскулачивание, когда от одного олигарха передают другому. Или вы считаете, что это будет национализировано?
То есть ждать не стоит.
Я пока не вижу
основания. Те, кто ждут.
Вот если кризис начнется, вот тут могут быть варианты. Очень интересно. Но пока ничего.
И в связи с этим сегодня высказался еще первый вице-премьер Игорь Шувалов, который сказал, что по теории, цитирую, мы ничего не можем исключать, но если бы я имел такую возможность, я бы исключил, что компания Митчелл будет повторять судьбу ЮКОСа. Не повторит.
Это очень тонко. Что он имеет в виду под судьбой ЮКОСа? ЮКОС существует. Вышки эти работают, качалки качают, что, соответственно, эти деньги не поступают на офшорные счета.
Ну, что бизнес Леони перешел Невзлина. В другие руки.
Ну, хорошо, ну, как бы, да. Деньги компании Митчелл не будут поступать на личные счета Леони Невзлина. В этом смысле как, повторения ЮКОСа не будет. Я просто не понимаю, что под этим имеется...
Ну, может быть, он хотел успокоить бизнес тем самым? Понимаете, можете работать спокойно?
Бизнес, он все-таки, если это серьезный бизнес, он пытается анализировать ситуацию более-менее как бы адекватно, а не на слухах. То есть, поскольку все, в общем, а какие слухи ходят, я вам могу сказать, это как бы, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы это понять.
Михаил.
Некий олигарх пришел в Белый дом и занес туда колоссальный чемодан денег, чтобы отобрать себе Митчелл. При этом никто не задумывается над тем, какой должен быть чемодан, какой механизм заноса, зачем Митчелл и так далее.
Михаил,
это,
мы да. о чемодане с деньгами поговорим, поговорим позже.
Это просто стандартный...
После новостей.
Хорошо.
В 17.30 в Москве. Добрый вечер. Цены на нефть на мировых рынках растут второй день подряд. Сегодня баррель стоит $125.85. На торги влияет ситуация в Нигерии, где боевики пытаются подорвать нефтепроводы компании Royal Dutch Shell, сообщает Bloomberg. С конца 2007 года нефть на мировых рынках дорожала рекордными темпами. В начале января баррель стоил не больше $100, а уже к июлю 140. Глава Ростуризма Владимир Стржалковский согласился возглавить Норильский никель. Стржалковский заявил Интерфаксу, что принял это решение, в том числе после консультации с руководством страны. Цитирую, «Норникель – крупная компания, публичная, устойчивая, не имеющая конфликтов с властями». Вместе с тем, окончательное слово в этом вопросе за советом директоров. Заседание состоится 8 августа. Газета «Коммерсант» написала сегодня о том, что Стржалковский считается хорошим знакомым премьер-министра Путина. Занять пост гендиректора «Норникель» ему предложил Владимир Потанин, который владеет около 30% акций ГМК. Глава ТНК BP Роберт Дадли находится в отпуске и скоро возобновит работу, сообщил сегодня в Лондоне руководитель British Petroleum Тони Хейвард. По его словам, новый офис Дадли будет находиться не в Лондоне, а в одной из стран Центральной Европы. При этом глава BP подчеркнул, что не делает тайны из того, где именно и по какому адресу будет работать Дадли. Это станет известно в самое ближайшее время от него самого, подчеркнул Хейвард. BP также отрицает, что отъезд главы ТНК BP из России связан с налоговыми претензиями. На развитие атомной энергетики до 2015 года из госбюджета будет выделено около триллиона рублей. Это страшные деньги, так сказал премьер Путин на совещании в «Электростали». По словам премьера, добиться успеха на рынке атомной энергетики могут только крупные и влиятельные игроки. Очевидно, он имел в виду решение правительства о создании госкорпорации «Росатом». Следственный комитет при прокуратуре возбудил уголовное дело против первого заместителя губернатора Мурманской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий. В Следственном комитете говорят, что государству нанесен ущерб в размере 11 миллионов рублей. Фамилия чиновника не называется. Около 4000 работников немецкой авиакомпании «Люфтганза» не вышли на работу, добиваясь повышения зарплаты. Бессрочная забастовка, начавшаяся накануне, привела к отмене более десятка рейсов, пока только местных. «Люфтганза» — крупнейшая авиакомпания Германии. Ежедневно ее услугами пользуются более 170 тысяч человек. В столице Украины по итогам налоговой проверки выявлено 168 адресов, по каждому из которых зарегистрировано несколько десятков несуществующих фирм. В частности, 120 фирм зарегистрированы в одной из трансформаторных будок на улице Фрунзе. По данным налоговой службы, около 30% киевских фирм, зарегистрированных по ложным адресам, находятся в стадии ликвидации или в розыске, сообщает Лента.ру. В Москве в ближайшие сутки пройдут дожди, возможны грозы, температура ночью плюс 10-12 градусов, завтра днем до плюс 17. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Третьяковская галерея открывает свои запасники. На выставке представлены произведения живописи, скульптуры и графики, созданные в 20 веке. От полотен мастеров бубнового лета до объектов соцарта Владимира Орлова, Леонида Сокова и коллажных панно знаменитого американского художника Роберта Раушенберга. Среди экспонатов – открытие для современного зрителя, «За власть советов» Сергея Герасимова. Они видели Сталина Дмитрия Мочальского, триптих «Тайна абстракционизма» Федора Решетникова. Выставка открыта на Крымском валу до 14 сентября.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш. 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу,
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Во вторник после 19 со своим особым мнением главный редактор газеты «Аргументы и факты» Николай Зятьков.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд на «Эхе». Его блог можно читать и комментировать на русском языке. Сделать это можно на нашем сайте echo.msk.ru. Присоединяйтесь и не упустите свой шанс.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
17:35. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его веду я, Ксения Басилашвили. И на вопросы отвечает Михаил Хазин, экономист. И до перерыва на новости мы с вами говорили о каком-то портфеле, который некий олигарх или кто-то
приближенный. Я говорил о том, что
слухи растут.
Они пойдут именно вот в это вот направление. Ага. Ну и, как вы понимаете, чем дольше они будут идти, тем больше становится размер портфеля, тем, соответственно, более... Но это к реальности может не иметь никакого отношения. Потому что, в общем, не следует считать, что в руководстве страны сидят люди, которые не понимают, что что-то происходит. Это понимание может быть у них не операционализировано, то есть они могут не понимать. Они могут не понимать, грубо говоря, как все пойдет, в каком направлении действовать, еще чего-то. Но общее ощущение напряженности растет.
Так это даже, я чувствую, что что-то не то, но что делать, не знаю.
Даже МИД у нас начинает говорить о кризисе. Правда, пока о кризисе на Западе. Вот. Но чиновники, разумеется, говорят, что все хорошо, прекрасная маркиза, ну так им там по должности.
Вы знаете, не только чиновники. Президент Дмитрий Медведев заявил сегодня о том, что у российского фондового рынка отличные перспективы. Так что можно и каплю меда в эту бочку дегтя капнуть.
Порадоваться. А вот Борис Николаевич Ельцин за 2 дня до дефолта сказал, что он твердо знает, что никаких дефолтов не будет.
Ну, то есть вы не согласны с этим заявлением? Это так или нет?
Вы знаете, с точки зрения современной мировой экономической ситуации, даже уже в среднесрочной перспективе, я считаю, что большинство фондовых рынков мира перспективы достаточно сложные.
Вот так вот. Но Медведев еще оставил нам одно «но». Только при условии, что деятельность компании будет прозрачной и понятной. с чем мы не можем не согласиться.
Это верно, да. Но где вы видели прозрачную компанию? Покажите мне это в мире. В мире. Хотя бы одну прозрачную компанию. Вот, например, соответственно, сколько у нас тут сейчас в Соединенных Штатах Америки сажают народу из руководства разных банков и финансовых компаний? В тюрьму сажают, никуда-нибудь. Видимо, они были не совсем прозрачные и вводили в заблуждение налоговые органы.
Знаете, ну ее Америку с ее проблемами, с ее глобальным кризисом в эту воронку, она нас втягивает, мы уже поняли. Мы туда не хотим, но придется. Давайте о своем поговорим. И, как стало известно сегодня, глава Ростуризма Владимир Стржалковский возглавил Норильский никель. Вот такой виток карьеры.
Ну, тут я ничего сказать не могу. Потому что я не знаю Стржалковского, я не знаю, какой он менеджер. Ну, можно сказать...
Глава Ростуризма. Есть...
Ну, хорошо, ну, как бы... Менеджер...
Друг это... Путина, говорят
вот,
еще.
Вот, вот. Если он действительно друг Путина, то Потанин сделал правильный выбор. А уж все остальное, это мы посмотрим по результатам. Но вообще говоря... Если говорить о Норникеле, то, конечно, ситуация там была достаточно тяжелая, причем тяжелая не, даже не с точки зрения его нынешнего положения, оно, на самом деле, экономически оно блестяще, а с точки зрения о месте и роли этого, этой компании в истории России СССР. Давайте смотреть. В 30-е и 40-е годы одни люди умирали, чтобы сделать Норникель, а другие люди, в общем, наступая на горло собственной песни, заставляли этих людей работать на износ, потому что были твердо убеждены, что это необходимо стране в целом.
Вы имеете в виду труд репрессированных?
Я
случае?
Имею в виду тех, кто, соответственно, там работал, и тех, кто это все организовал. И если посмотреть сегодня, ради чего они все это делали, чтобы некие молодящиеся джентльмены развлекались с дамами специфического поведения в Куршевеле. Вот с точки зрения истории России, приватизации Норникеля – это вещь, которая выглядит, в общем, достаточно сложно. И по этой причине каждый раз, когда я слышу про Норникель, то я всегда задаюсь вопросом, почему компания, которая сыграла столь серьезную роль в истории России, в том числе неоднозначную роль, оказывается частной собственностью неких конкретных лиц.
Может, в данном случае шаг власти призван это разрушить?
Нет, я ничего не знаю. Шаг власти в чем состоит? В
том, ну, не знаю, такое назначение.
Ну и что? Ну, назначен. Ну, друг Путина назначен. Это только означает, что, соответственно, у этой компании, скорее всего, у проблем с властью не будет. Потому что у нее будет возможность из первых рук узнать, собственно, в каком направлении нужно двигаться с точки зрения стратегии. Вот это как раз абсолютная норма, это такая мировая практика.
Или это означает то, что говорил как раз Дмитрий Медведев на днях о кризисе кадров в России и о том, что только по знакомству на высшие должности в России, ну, попадает.
Знаете,
вот в данном случае друг Путина, Норникель.
Вы знаете, это вопрос сложный по поводу кадров. Я в свое время, году в 99-м, написал некоторую концепцию административной реформы, в которой под первым пунктом шло именно кадровая политика. Как должна быть устроена работа с кадрами. Но надо заметить, что когда, значит, соответствующая концепция административной реформы была принята в 2004 году, в том числе, как бы, было очевидно совершенно, что авторы ее читали, мой текст в частности, то почему-то именно вот эта кадровая часть туда не попала. Это вообще, как известно, дело тонкое, деликатное, работа с кадрами. И, в общем, скажем, вот прямо на сегодня она находится за семью печатями. Можно строить разные догадки, что именно имел в виду Медведев под нехваткой кадров. Я склонен считать следующее. Когда были выборы, то какой бы неудачный ни оказывался губернатор, можно было смело сказать, ну, народ выбрал, что ж с него возьмешь, с народу-то. Сами себе на свою голову избрали. Сейчас, поскольку речь идет о назначении, то человек, которого назначают, должен соответствовать, ну, все-таки некоторым критериям. То есть, что сразу резко сужает количество потенциальных назначенцев. А потенциальные назначенцы, особенно те, которые хорошо соответствуют, не рвутся в губернаторы. Потому что ответственность большая, особенно в условиях кризиса. А, в общем, выигрыш-то, если этот человек успешный, не очень понятно, для чего он нужен. Ну, грубо говоря, если человек, не заморачиваясь, и, в общем, уже достаточно легко зарабатывает некую сумму, то заставить его вкалывать тяжело и с угрозой разных неприятностей за деньги, скажем, в два раза больше, практически невозможно. Нет,
у нас есть пример человека, который вкалывал.
Тут нужно за порядок,
господин Абрамович,
на порядок больше.
Есть за кем тянуться.
Но господин Абрамович, как мы знаем, очень долго хотел сбежать с поста губернатора и в конце концов сбежал. Потому что, еще раз говорю, эта работа тяжелая и неблагодарная. И ради чего? Вот как бы ради карьеры, ради там, власти. Но все же понимают, что в нынешние времена губернатор – это тупиковая должность. В прежние времена первый секретарь, соответственно, обкома мог сначала стать кандидатом в члены ЦК, потом членом ЦК, потом кандидатом в политбюро. Ну, как бы, и это была нормальная карьера.
Лестница.
А сейчас губернатор – это... тупиковая должность. Из
будем
губернаторов
искать,
даже министров не назначают.
Будем, Михаил, искать выгодные места, но уже позже. Ждем вас в эфире радиостанции «Эхо Москвы». А эта программа «Особое мнение» завершена. У нас в студии был экономист Михаил Хазин. Всего доброго.